Познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Съезд Республиканской партии США во Флориде. Расследование убийства известного дагестанского богослова. Дело пульсирует глазами парламентария из ФРГ. Отклонение апелляции по так называемому газовому делу Юлии Тимошенко. Мифы белых утесов Дувра, а также рубрика «Сегодня в Америке». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Республиканская партия США на съезде во Флориде в городе Тампа утвердила бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни своим кандидатом в президенты на предстоящих 6 ноября выборах президента страны. Ромни выступит с речью, в которой примет номинацию 30 августа, а вчера на съезде выступила его супруга Энн Ромни. Как отмечают обозреватели, одной из целей ее выступления было смягчение имиджа Ромни, за которым сложилась репутация несколько сухого и даже надменного человека, бизнесмена-мультимиллионера, которому нелегко найти общий язык с простыми гражданами. Согласно результатам опросов, большинство американцев считают, что Ромни уступает в личном обаянии своему сопернику на выборах, нынешнему президенту США. США Бараку Обаме. В своем выступлении на съезде Энн Ромни сказала:
«С момента, как мы поженились, я видела, как он бесчетное количество времени помогал другим. Я видела, как он делал все возможное, чтобы помогать друзьям, испытывающим трудности, когда поздней ночью звонил прихожане нашей церкви, ребенок которого попал в больницу. Позвольте мне сказать каждому американцу, который раздумывает над тем, кто должен быть нашим следующим президентом. Никто не будет работать больше, никто не будет больше заботиться о людях и делать для них все возможное и невозможное. Возможное, чем Митт Ромни, во имя того, чтобы сделать эту страну лучше».
Выступит с ключевой политической речью. На съезде республиканцы доверили губернатору Нью-Джерси Крису Кристи, популярному и харизматичному политику, сторонники которого были разочарованы тем, что он решил не баллотироваться на нынешних выборах. Кристи подверг резкой критике администрацию президента Обамы, назвал Ромни подлинным лидером и человеком, готовым смотреть правде в глаза.
«Я знаю Митта Ромни. Он скажет нам горькую правду, которую нам нужно услышать, чтобы вновь вернуть Америку на путь роста и создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в частном секторе. Митт Ромни скажет нам горькую правду, которую мы должны знать, чтобы покончить с потоком долгов, что ставят под сомнение наше будущее и хоронят нашу экономику. Митт Ромни скажет нам горькую правду, которую нужно знать, чтобы покончить с владычеством бюрократов над величайшей в мире системой здравоохранения». Бюрократов, стоящих между американским гражданином и врачом.
Съезд республиканцев продлится до 30 августа. Сегодня перед делегатами, выступит кандидат в вице-президенты, конгрессмен Пол Райан. Итак, выступления Криса Кристи и Энн Ромни должны были продемонстрировать поддержку кандидатуры Митта Ромни всей республиканской партии и попытаться несколько смягчить образ Ромни-политика в глазах женщин-избирателей. О том, удалось ли это и о роли партийных съездов в американских выборных кампаниях вообще, рассуждают обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмер и Ефим Фиштейн, ведет беседу Кирилл Кобрин.
Давайте коснемся двух вопросов, учитывая ограниченность времени. Первое – это произошло ли сближение между Миттом Ромни и консервативным крылом республиканской партии, и заметно ли это по работе первого съезда? Мы в предыдущих наших обсуждениях довольно много говорили, что между консервативным крылом и Ромни существовало, ну, если не раскол, то уж точно непонимание и даже, может быть, некоторая вражда. Сейчас комментаторы, я внимательно следил за тем, какие были комментарии по поводу первого съезда, говорили, что многие выступавшие, конечно, не жена Ромни, которая произнесла убедительную речь, не губернатор Кристи, а некоторые другие, старались вообще не называть имени кандидата, что довольно странно. Итак, первый вопрос. Ефим, вам. Произошло ли сближение вот этих позиций кандидата от республиканцев с консервативным крылом?
Я уверен, что произошло, и не только потому, что Ромни сознательно избрал фигуру своего вице-президента. Райан представляет более консервативную часть республиканской партии, чем он сам. А главное, на самом съезде нет заметных фигур, представлявших бы радикально консервативную часть партии. Не выступит там ни либертарианское крыло, потому что оно будет фактически представлено не Роном Полом, а будет представлено сыном Рона Пола, Рэндом. То есть фактически Рон Пол самоустранился, однако его либертарианцы как бы включены в программу этого съезда. Не выступит там и человек типа Сары Пелин, не выступит там и Джордж Буш-младший, хотя будет представлен как бы его лагерь Джебом, его братом. То есть предприняты все меры предосторожности, чтобы фактически конфликты эти были замяты на самом съезде.
Ну, небольшой конфликт произошел. Сторонники либертарианцев, они покинули зал во время голосования в знак протеста против недемократической, с их точки зрения, процедуры избрания. Но это был мелкий совершенно инцидент. Брайан, ваше мнение?
Это давно известно, что Рамни имел проблемы с консервативным базом республиканской партии, но я считаю, что выбор Пола Райан это помогал закрывать. И сам ролл съезд, это чтобы активизировать баз. И я думаю, что этот съезд будет играть этот ролл. Но Рамни имеет проблема другая, чем свой баз. Он имеет проблемы, если смотреть на опросы, с женщиной и с меньшинством. Обама лидирует с огромным прерывом там. Поэтому причин они республиканские так хотел показывать жена Митта Ромни вчера. Главная проблема сейчас это не с базом. Они будут голосовать не за Ромни, но против Обамы.
Вы коснулись второго вопроса, который может быть даже более важный, чем ход первого дня съезда, потому что еще предстоит и второй, и самое главное, третий, когда сам Митт Ромни выступит, и все ждут этой речи, а которая с точки зрения политических экспертов должна изменить как бы имидж самого республиканского претендента, сделать его более дружественным, более активным, дружественным в отношении избирателей, конечно.
Человеческим.
Человеческим, да. Сейчас все-таки вопрос пока второй интереснее до третьего дня съезда. А какую роль вообще вот этот съезд и вообще съезды партии играют в предвыборной кампании в США?
Ифи. Они играют, несомненно, большую роль, но я бы не назвал ее главной. Практика прошлых выборов показывает, что эффект съездов оказывается краткосрочным. Сразу после съезда, непосредственно после съезда, под первым впечатлением, поскольку он занимает большую часть телевизионных программ, происходит некоторый рост популярности партии, которая провела съезд. Но ближе к самим выборам этот эффект исчезает и проявляются долгосрочные факторы, долгоиграющие факторы.
Съезды упали сильный. Раньше съезд, сам съезд выбирал кандидаты. И все телеканалы показывали съезд от начала до конца. Сейчас кандидат выбирает в праймериз, и съезд, это как Ефим правильно сказал, это просто рекламные мероприятия.
Обозреватели радио «Свобода» Брайан Уитмер, Ефим Фиштейн и Кирилл Кубрин обсуждали ход предвыборной кампании в США и проходящий во Флориде съезд республиканской партии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии подразделение МВД и Министерство обороны преследуют неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Телавского района. В подмосковном городе Химки оппозиционные активисты во главе с Алексеем Навальным собирают подписи в поддержку кандидата в мэры города Евгении Чириковой. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонил кассационную жалобу на приговор экс-премьеру, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая была осуждена на 7 лет колонии по так называемому «газовому делу». Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. В Лондоне открываются 14-е Паралимпийские игры. В Дагестане продолжается расследование убийства мусульманского ученого Саида Афанди. Немецкий политик Андрес Шокенхоф критикует российские власти за приговор участницам группы «Пусси Райт» в программе 69-го международного кинофестиваля в Венеции. 3 российских фильма. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск в 20:00 по московскому времени. вы слышали в новостях, в Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью во вторник в результате взрыва известного богослова Саида Афанди Ацаева и еще 6 жителей республики, в том числе 11-летнего ребенка. Личность смертницы установлена. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии убийства религиозную деятельность Саида Афанди. С подробностями Динара Седикова.
О том, что шейх был убит в результате теракта, в официальном сообщении сегодня утром заявил президент Магомедов. Однако, как сообщил Радио Свобода старший помощник руководителя Следственного комитета по Дагестану по взаимодействию со СМИ Расул Тимирбеков, преступление не квалифицировано как теракт.
16:30 селе Черкей-Буйнацкого района 30-летняя Амина Сапрыкина под видом паломницы пришла на прием Саида Афанди Ацаеву. И когда приблизилась к нему, привела 10 взрывное устройство, закрепленное на теле. В результате взрыва духовный лидер Ацаев и 6 прихожан, находившихся поблизости, с ним скончались на месте. Мощность взрывного устройства составила примерно около килограмм тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающим элементом в виде металлических кусков. По данным факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Данное преступление как теракт не квалифицировано.
30-летняя смертница Аминат Курбанова в девичестве Сапрыкина жила в Махачкале. Она одна из так называемых «черных вдов», жена погибшего в ходе спецоперации боевика. После двойного теракта 3 мая на посту ДПС в Махачкале Курбанову объявили в федеральный розыск. Приоритетная версия убийства духовного лидера суфийских мусульман, по заявлению Следственного комитета России, религиозная деятельность Саида Афанди Черкейского. 74-летний авторитетный мусульманский ученый суфий, последователь традиционного движения ислама, осуждал последователей его более радикального течения – ваххабизма или салафии, во многих странах признанного сектантским. Эксперты уверяют – убийство Афанди спровоцирует новую волну насилия в Дагестане. Исламские духовники называют его вызовом всему духовенству. В апреле этого года Саид Афанди Черкейский лично благословил совместный маджлис, исламский форум суфии и салафитов. По одной из основных версий, шейха убили именно для того, чтобы сорвать наметившееся примирение последователей двух течений ислама. Так считает и старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Иран Ахмед Ярлыкапов.
Очень многое зависит от того, все-таки кто является непосредственным заказчиком убийства. Потому что в апреле этого года были очень важные события в Дагестане. То есть там начались договоренности между салафитами и суфиями, которые были бы невозможны, если бы сам Саид Афанди этого не одобрил эту линию, этот шаг. И если это сделали люди из вот так называемых ваххабитов, то это, конечно же, приведет к очень плохим событиям, я бы сказал.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль допускает, что убийство шейха, напротив, это масштабная провокация спецслужб.
Естественно, что это выгодно тем силам, которые сейчас собираются на дестабилизации в масштабе России, которая начнется с Северного Кавказа. Видите, Татарстан тоже подключен. Здесь нравится начать жесткую игру. Это силы, которые, конечно, не имеют никакого отношения к радикальному подполью, потому что Саид Афанди, он выступал как миротворец, он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересованы силы, которые находятся за пределами республики и подразумевают центр. Прежде всего, и те структуры, которые с этим центром могут быть связаны. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном политическом кризисе, когда одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией.
Так или иначе, убийство шейха даст карт-бланш дагестанским властям на еще более жесткое преследование несогласных с официальной духовной линией мусульман, сходятся эксперты. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов уже заявил, что убийц шейха надо найти и уничтожить. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о международной реакции на приговор участницам группы «Pussy Riot». приговор вызывает критические оценки. На эту критику посчитал нужным отреагировать МИД России, в частности, раскритиковав в ответ западную антихристианскую мораль и посоветовав европейским политикам и общественным деятелям, высказывавшим свое мнение о приговоре, сосредоточиться на внутриполитической деятельности. Один из таких критиков – немецкий политик Андреас Шокенхоф, уполномоченный правительства Германии по координации немецко-российского общественного сотрудничества. При этом самого Шокенхофа не упрекнешь в дефиците христианских ценностей. Ему 55 лет, он католик, отец пятерых детей, заместитель руководителя фракции блока партии ХДС ХСС в Бундестаге. С немецким политиком Адели Пуссерайт беседовал корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Независимо от того, кто и как мог бы оценить акцию «Пуссерайт» в храме Христа Спасителя, процесс над тремя ее участницами и приговор говорят о том, что это нельзя рассматривать как отдельный, единичный случай. Приговор, как и многое другое, говорит о том, что Путин и его окружение воспринимают новый средний класс, новых креативных и критически настроенных граждан не как шанс современной России для ее модернизации, а как угрозу. Мы наблюдаем целый ряд инициатив, вызывающих нашу озабоченность, начиная с ограничений свободы собраний, демонстраций и митингов до расширения возможностей для произвола служб безопасности. Появился закон об организациях иностранных агентов, далее следует возвращение отмененной при президентстве Дмитрия Медведева статьи о клевете и так далее. Возбуждение уголовного дела против Алексея Навального, обыски на квартирах организаторов демонстраций – все это складывается в картину запугивания критиков системы. Власти показывают, что разнообразие мнений является для них нежелательным. Об этом говорит и статья в законе о средствах массовой информации, в которой идет речь о черном списке интернет-сайтов. Все это является противоположностью диалогу между государством и гражданами, о возможности которого говорил Путин. Позитивным я вижу при этом появление в России многих просвещенных инициатив, направленных на участие в обновлении России. Модернизация не может быть только технической, инновационной. Она должна включать в себя утверждение принципов правового государства, конкурс идей, независимую юстицию, свободную прессу и политическую конкуренцию. Приговор Пуссерайт – часть процесса отчуждения между государством и обществом, процесса, который уменьшает шансы России на создание современной конкурентоспособной экономики. Последние инициативы властей России противоречат достижению такой цели.
Как вы в этом контексте воспринимаете критику позиции Запада со стороны представителя российского МИДа Александра Лукашевича, утверждающего, что приговор, подобный российскому в отношении Пуссерайт, или даже более строгий за подобное деяние, возможен и на Западе? С другой стороны, в противоречии с первым тезисом, Лукашевич говорит об утере на Западе христианских ценностей и видит Россию как общество, которое может подать пример Западу.
Мне кажется, мы не сможем достичь значимых результатов, если будем указывать пальцем друг на друга. То и дело, в ответ на критику положения с правами человека в России, мы видим этот указывающий на Запад перст и слышим, такое есть и на Западе. Искать выход из собственного неприятного положения, указывая на возможные проблемы других, это не помогает России. Что касается христианских ценностей и их защиты, то я, например, нахожу саму акцию «Пуссерайт» в храме Христа Спасителя неубедительной в отношении проявленного ее участницами вкуса. Но реакция на этот панк-молебен была абсолютно несоразмерна. Длительное предварительное заключение и приговор к 2 годам колонии я не склонен считать проявлением царящих в России каких-то особых христианских настроений и ценностей. Ситуации в России и на Западе несопоставимы. Подобный приговор, как и столь длительное содержание в предварительном заключении в схожей ситуации, на Западе просто невозможно и не имеют с принципами правового государства ничего общего.
До сих пор российское руководство говорило о стране как о многоконфессиональной. Не говорят ли последние события об отказе от принципа отделения церкви от государства и тенденции к опоре власти в основном на русскую православную церковь?
Такого впечатления у меня нет. Я знаком с жизнью разных религиозных общин России, и у меня возникло впечатление, что русская православная церковь недостаточно отстаивает перед государством свою независимость. У православной церкви есть, конечно, и общественные функции, но у нее есть и духовная миссия. Для меня отделение церкви от государства является необходимым условием для развития гражданского общества. Меня несколько удивило, что русская православная церковь высказалась по поводу панк-молебна только после того, как об этом с позиции Путина выступил его пресс-секретарь. И наоборот, когда Путин сказал в Лондоне 2 августа, что он пожелал бы не слишком сурового приговора, только тогда церковь выступила с гораздо более взвешенной позицией, чем ранее. Я увидел за этими проявлениями слишком малую самостоятельность церкви по отношению к власти. Как раз в государстве, где правительство хочет опереться на религиозные ценности, церковь не должна позволять себе быть зависимой от власти.
С немецким политиком Андреасом Шокенхофом, уполномоченным правительства Германии по координации немецко-российского общественного сотрудничества, отделе пангруппы «Пусть рают», беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. А мы продолжаем программу «Время свободы» международными новостями. Южнокорейская компания Samsung и поклонники ее продукции в Соединенных Штатах весьма обеспокоены перспективой запрета продажи популярных товаров Samsung после проигрыша компании в судебной тяжбе с корпорацией Apple. Представители Apple передали суду список продукции конкурента, подлежащий, по их мнению, изъятию с прилавков. Компания Samsung заявила, что примет все меры, чтобы этого не случилось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Список рекомендуемых к запрету изделий был запрошен окружным судьей в городе Сан-Хосе после того, как на прошлой неделе суд присяжных обязал Samsung выплатить Apple 1 миллиард 50 миллионов долларов, постановив, что южнокорейский конгломерат умышленно копировал айфоны и айпэды при создании своей продукции. Apple добивается удаления с американского рынка 8 самсунговских моделей смартфонов серии Galaxy и Droid. В конце июня окружной судья Люси Ко запретила продажу в США планшетников Galaxy Tab 10 и 1, усмотрев в них вероятность нарушение патентов по физическому дизайну. Сейчас Samsung просит снять этот запрет после того, как жюри, не согласившись с судьей в данном вопросе, все же признало 3 нарушения патентов по программному обеспечению. Судебные слушания по требованиям Apple запретить продажу группы изделий от Samsung начнутся 20 сентября. Американские комментаторы теперь гадают, каковы могут быть последствия решения суда в Сан-Хосе. Ларри Мэггет, колумнист технологического портала CNET, не исключает, что любители электронных гаджетов и пользователи современных технологий будут поставлены в невыгодное положение, если решение суда послужит удушению инноваций. Я, не скрою, очень этим обеспокоен, потому что теперь ведущие производители будут разрабатывать новые образцы с большой оглядкой, дабы не быть заподозренными в краже технологий и дизайна. Мы столкнулись с огромным противоречием. Производителям электронных устройств и в Силиконовой долине, и в других центрах передовых технологий не мешало бы совместно поразмышлять о том, какую угрозу это противоречие может представлять для инноваций и предпринимательства. У меня пока нет ответа и на такой вопрос. Если Apple распространит свои претензии и на других производителей смартфонов, в которых применяется операционная платформа Android, а также на компанию Google, которая играет ведущую роль в поддержке и развитии этой платформы, как это в дальнейшем отразится на судьбе ее программных обновлений. Не исключаю, что в будущем году, придя в магазины, мы обнаружим, что Samsung и другие производители коммуникаторов, работающих на Android, заметно изменят вид своих изделий, если они будут вынуждены внести конструктивные изменения. Аналитики предполагают, что теперь южнокорейской компании Samsung придется заметно пересмотреть свою корпоративную философию, в которой быстрое освоение инноваций и оперативный запуск новых изделий в серийное производство сопровождались недооценкой потенциальных претензий конкурентов в сфере интеллектуальной собственности.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии подразделение МВД и Министерство обороны преследуют неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Талавского района. Операция проходит около границы с Россией. В ней участвуют боевые вертолеты и сотни военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В подмосковном городе Химки оппозиционные активисты во главе с Алексеем Навальным собирают сегодня подписи в поддержку кандидата в мэры города Евгении Чириковой. В Барнауле прошли одиночные пикеты гражданских активистов с требованием допустить к выборам в городскую думу Республиканскую партию России, партию Народной свободы. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонился сегодня кассационную жалобу на приговор экс-премьеру, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая была осуждена на 7 лет колонии по так называемому газовому делу. Защита подает жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека. В американском городе Тампа в штате Флорида на съезде Республиканской партии Соединенных Штатов бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни официально утвержден кандидатом в президенты. В американском штате Луизиана, на который в ночь на среду обрушился ураган Айзек, в одном из районов к югу от Нового Орлеана были затоплены жилые кварталы после того, как вода поднялась выше уровня защитной дамбы. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, 5 военнослужащих афганской армии стали жертвами нападения смертника. На западе Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 9 военнослужащих. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий, что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Выпуск радиожурнала посвящен радикальному акционизму, интерес к которому изрядно возрос в последние дни в связи с приговором по делу «Пусси Райот». Мы расскажем об акциях актуальных художников, которые в разные годы возмущали ханжей в Германии и Австрии, и о московском акционизме 90-х годов, о том, как испортились отношения российской власти с актуальными художниками и как московские перформансы тех лет воспринимались на Западе. Одна из самых знаменитых акций начала 90-х произошла на Красной площади, когда участники группы «Эти» выложили своими телами известное слово из трех букв прямо перед мавзолеем. Александра Обухова, в ту пору искусствовед, а тогда студент, в ту пору студентка, а сейчас искусствовед, была частью первой буквы в этом слове.
Мы, честно говоря, не думали, что это будет настолько очевидно, что мы написали своими телами. В этом был даже какой-то элемент азарта. Для меня это было, и мы обсуждали это с другими участниками группы, это был такой акт десакрализации центра, как если бы власть, сконцентрированная на этом пятачке земли, была бы деконструировано вот таким мало, в принципе, заметным действием. По-моему, там было 13 человек, вот они упали на брусчатку. Милиционеры, которые нас поднимали с брусчатки, они не поняли, что это было. И, собственно, дело возникло уже после выхода газеты «Московский комсомолец», в которой была напечатана фотография, снятая фотографом со стула. Надо было все-таки чуть-чуть подняться, чтобы увидеть, что там было написано.
Это как линии Наска, которые видны только инопланетянам.
Да-да-да.
Интервью с Александрой Обуховой и другими искусствоведами слушайте сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 23 часа по московскому времени. Он посвящен предшественникам группы «Пусси Райот».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчик. Мы продолжаем программу «Время свободы». Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал законным приговор бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Это открывает возможность обжалования приговора в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. С подробностями Владимир Вахненко.
С четвертой попытки Высший специализированный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу Юлии Тимошенко. Как известно, ее обвинили в превышении полномочий на премьерском посту при подписании в 2009-м невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией и минувшей осенью осудили к 7 годам лишения свободы. С декабря 2011-го экс-премьер, заключенная Качановской колонии Харькова, а с мая этого года из-за ухудшения здоровья она находится на лечении в одной из харьковских больниц. Адвокаты Тимошенко настаивали, что в действиях их подзащитной не было состава преступления и требовали отменить приговор. Если бы высший спецсуд прислушался к аргументам защиты, бывшего главу правительства могли бы освободить, но сенсации не произошло. Суд признал приговор законным и не подлежащим обжалованию. В ответ на такой вердикт несколько сотен сторонников оппозиции устроили под стенами суда театрализованную акцию «Похороны украинского правосудия», говорит один из инициаторов акции, депутат Киевсовета Александр Брегинец.
В данный момент происходят символические похороны правосудия в Украине, такой перформанс, который которые устроили возле суда. Поэтому реально похороны правосудия в Украине сегодня состоялись, причем полностью сверху до низа. То есть суд полностью прошел всю процедуру, начиная от районного суда, заканчивая Верховным, и продемонстрировал полную лояльность. Можно говорить о том, что в Украине суд продемонстрировал то, что он стал частью исполнительной власти.
Искать справедливости адвокаты Юлии Тимошенко теперь намерены в Европейском суде по правам человека. Накануне в Страсбурге приступили к рассмотрению первой жалобы экс-премьера относительно незаконности ее задержания и ареста в августе прошлого года. О перспективах дела Тимошенко рассуждает правозащитник Дмитрий Гройсман.
В своем решении Европейский суд очень четко тут может указать на то, что было не только незаконное задержание, но право на справедливый суд и статья 18, которая говорит о дискриминационном характере, то есть связанном с ее политической в данном случае деятельности, очень вероятно будет подтверждена. Тогда, если это будет так, тогда решение высшего спецсуда, которое обжалованию, как говорится, не подлежит, очень даже ему будет подлежать. Потому что в этой ситуации Верховный суд Украины должен будет рассмотреть вот эту ситуацию, которая сложилась согласно закону Украины об исполнении решений Европейского суда по правам человека. Ну и посмотрим, что будет дальше.
Впрочем, как отмечает соратник Тимошенко Александр Брегинец, оппозиция рассчитывает не на вердикт Европейского суда, а прежде всего на реакцию украинского общества.
Какое бы решение суда не было, нет гарантии, что наша собственная власть услышит эти решения. Единственное, на что можно сегодня рассчитывать нам, это на позицию граждан. Настоящий суд власти – это решение граждан. И если граждане проголосуют на выборах за оппозицию, то решение и этого дела, и многих-многих других скандальных вопросов, которые есть в стране, будет иметь совершенно другой результат.
В конце октября состоятся выборы в Верховную Раду, и, скорее всего, уже после них Европейский суд по правам человека вынесет решение в деле Тимошенко против Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от политики. Белые утесы Дувра. Меловые скалы на юго-восточном побережье Британии около города Дувр – один из символов страны. Теперь для осмысления их значения для нации нанят специальный постоянный исследователь, писатель и историк философии Джулиан Багини. Считается, что именно белые утесы могли дать одно из названий британскому острову – Альбион. Они упоминались Юлием Цезарем, о них писал Шекспир. Они были воспеты в знаменитой песне военных лет «Белые «Белые утесы Дувра», которую исполняла Вера Лин. О «Белых скалах» мы говорим с живущим в Кенте писателем Зиновием Зиником.
Для британцев это все-таки граница какая-то. В хороший день у меня коттедж недалеко от Дувра, и я вижу эти скалы, они страшно высокие, иногда 50 метров. И это инстинктивно для британца, это граница, которая отделяет британские острова от Европы. И Европа и Англия всегда в каком-то смысле были разными, так сказать, с континентами. Но, с другой стороны, если в хороший день глядеть, то видишь эту Европу, Францию, французский берег. И на самом деле в каких-то частях там совершенно такие же белые скалы. Ну, может быть, не такие высокие, но, в принципе, это два берега одного и того же Ла-Манша. Но когда римляне подплывали к Великобритании, они первое, что они увидели, это вот эти вот скалы Дувра. Они восприняли эти скалы как такую вот естественную защиту Великобритании от внешнего врага. И с тех пор возвращение в Великобританию со стороны Дувра – это возвращение домой. И когда англичанин видит эти белые скалы, он понимает, что он уже дома. Конечно же, эти скалы связаны с массой литературных и просто человеческих мифов. Я не знаю, там Шекспир, король Лир вместе со слепшим Глостером надрывался в своем отчаянии по поводу бездарности собственной нации, собственных дочерей именно над скалами Дувра. Кстати, между прочим, Маркони, неподалеку, опять же, от меня, есть маяк, откуда, собственно говоря, и он установил впервые в истории европейской цивилизации, во всяком случае, радиосвязь с Францией. Эти скалы, они имели и стратегическое значение не только во времена Чарльза II, который прибыл, опять же, из Франции, для того, чтобы править страной после Кромвеля, разгрома британской революции. Они имели стратегическое значение, естественно, и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну. Там до сих пор можно обнаружить такие бункеры. У Черчилля была в скалах Дувра какая-то площадка, такая штаб-квартира для наблюдения за битвой за Великобританию. На самом деле, вот после Второй мировой войны эти бетонные бункеры, где стояли пушки со времен Первой мировой войны, они уже давно переоборудованы в такие бангало, курортные, такие шикарные дома современные. В каких-то местах можно найти первые, действительно, с эпохи Первой мировой войны, загадочные сооружения, которые были на самом-то деле экранами для улавливания эха враждебных кораблей или самолетов. Самое смешное, что все эти мифы, они отчасти придуманы иностранцами, от римлян до американцев. Самая легендарная песня эпохи Второй мировой войны – это песня Веры Лин о синих птицах над скалами Дувра, которые принесут мир после войны. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. Не так давно была замечательная совершенно передача об истории этой песни, и Вера Лин, которая наша Клавдия Шульженко, можно сказать, то есть она поет не про синий платочек, а про синих птиц, она сама не знала, что на самом деле синих птиц, bluebirds, которые в песне участвуют, это синешейки, в Англии никогда никто не видел. Это вообще американская порода пернатых. И оказывается, что песню эту сочинили не английские патриоты, музыканты, а два еврея из Манхэттена. Это был такой шлягер, цель которого, собственно говоря, вызвать симпатию американцев, потому что американцы в свое время до Пилл-Харбора не спешили вступать в войну в Европе. Так вот, синие птицы на самом-то деле это американские самолеты, летящие к нам, значит, к скалам Дувра, чтобы спасать британскую корону. И выясняется, что песенку эту случайно услышал какой-то один из работников Британского министерства иностранных дел, и вот он решил, что хорошо бы эту песню запустить в качестве патриотической сентиментальной пропаганды в военное время. На самом деле это уже никого не беспокоит, потому что миф есть миф. Какие бы иностранцы его ни придумали, он настолько стал частью фольклора британского. Это вот синие птицы над белыми скалами Дувра, которые будут существовать столько же, сколько существует британская корона, британцы и британские острова.
Эти скалы, они неизменны или они разрушаются и есть угроза их исчезновения?
Они разрушаются на востоке, на восточном побережье, который смотрит не на Францию, а на Голландию. И там действительно море наступает. С Голландией всегда были очень близкие отношения, поэтому почему-то это никого не волнует. Более того, Голландия, как известно, завоевала Великобританию после короля Якова II, который был прокатолически настроенным, чуть ли не вернул Англию в лоно папской церкви. И поэтому, как известно, Вильям Раундский, он с благословения самих британцев вступил в Великобританию. Но вот с этой вот голландской стороны эти скалы, они обрушиваются. Есть легендарный город Данич, который практически за 3 века исчез под водой. Осталось несколько пар улиц и несколько домов старинных. И место это тоже, опять же, легендарное, потому что это место действия поэта Краба Питер Граймс, который был переложен на музыку композитором 20 века, другом Олдена. На либретто, кстати, Олдена эта опера была сочинена Бенджамином Бриттоном, другом, кстати, Ростроповича. Но все это на востоке, а вот это вот нынешнее назначение Джулиана Багини, назначение фонда по охране памятников и природных ресурсов Великобритании,
И, собственно говоря, знаменита не вот эта вот восточная часть, о которой я говорил. Для туризма важна эта полоса в Кенте от Дувра до Маргейта, которая, собственно говоря, и легендарна.
О белых утесах Дувра мы говорили с живущим в Кенте писателем Зиновием Зиником. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии подразделение МВД и Министерство обороны преследуют неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Талавского района. В подмосковных Химках оппозиционеры во главе с Алексеем Навальным собирают подписи в поддержку кандидата в мэры города Евгении Чириковой. В Барнауле прошли одиночные пикеты гражданских активистов с требованием допустить Республиканскую партию России и партию Народной Свободы к выборам в Городскую Думу. Высший специализированный суд Украины отклонил кассационную жалобу на приговор экс-премьеру оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии по так называемому газовому делу.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». В двух крупнейших книжных магазинах Москвы, «Библиоглобусе» и «Доме книги» на Новом Арбате, известный сатирик Виктор Шендерович представил публике новый сборник рассказов, который называется «Евроремонт». Автор определяет жанр книги как «Хроники любезного Отечества». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
«Евроремонт» Виктора Шендеровича вышел в издательстве «Корпус». Пиар-менеджер этого издательства Евгения Кононенко рассказывает, как прошла презентация в «Доме книги».
Пришло довольно много людей, и были очень интересные почитатели его таланта. Пришел человек, который принес практически все книги, которые выходили у Виктора Анатольевича. Он пришел со стопкой. Самые разные издания, выходившие и в издательстве «Корпус», и в других издательствах, он их собирает. И Виктор Анатольевич с удовольствием все это подписал, они сфотографировались. Какие-то старые книги, они уже немножко потрепанные корешки, но люди их хранят и с ними приходят. И на самом деле это бывает очень редко. Мы вот, у нас большое издательство, мы очень часто проводим какие-то встречи, такое бывает действительно очень редко.
В книгу вошли сатирические рассказы разных лет. У них нет сквозного сюжета, единого героя, зато все посвящены жизни в России нашего времени. Предмет особой гордости автора – то, что сборник проиллюстрировал известный художник Борис Жутовский. «Все нарисованные им персонажи – это наши друзья», – сообщил Виктор Шендерович на встрече с читателями в «Библиоглобусе».
Там вы увидите и Губермана, и Михаила Мишина, и Игоря Арсеньева, Диму Быкова, и очень многих-многих наших друзей и знакомых, более или менее известных, которых он всех сделал персонажами моих рассказов. Это такая была игра, и она мне страшно понравилась. Книжку я с удовольствием ее просто иногда листаю, смотрю картинки, потому что, мне кажется, они сделаны с невероятным изяществом, и легкостью, и глубиной. Не совсем точно, что это иллюстрации, потому что иллюстрация – это что-то очень буквальное. Его картинки самодостаточные. Его графика, вот такая его легкая рука, узнаваемая, это отдельное счастье.
Примечательно, что пришедшие на встречу с писателем люди, державшие в руках его новую книжку, спрашивали Виктора Шендеровича не о литературе, а, что называется, о текущем моменте, в том числе, не приближается ли страна к 37-му году.
Нет, я думаю, что никакого 37-го года не будет, в том смысле, в который мы вкладываем справедливо в это понятие. Не потому, что власть на это не готова идти по этическим соображениям, там с этикой все в порядке, они готовы. А потому, что для 1937 года нужна сильная, хотя и преступная идеология. Для Сталина, для Гитлера, для Пол Пота. Потому что для того, чтобы расстрелять миллионы людей, нужны другие миллионы людей. Для этого нужна сильная преступная идеология, которой будут ослеплены десятки миллионов. В нашем случае никакой идеологии речи вообще не идет, как вы понимаете. Вся их идеология описывается словосочетанием «Байкал Финанс Групп». «Было ваше, стало наше». Точечные репрессии, они уже идут. очень эффективные точечные репрессии по головам тех, кто высовывается. И это очень хорошо действует. Я служил в армии для того, чтобы привести в собачий трепет к роту. Вовсе не обязательно все 100 человек мучить. Надо выбрать одного и его показательно мучить, чтобы каждый понимал, что на месте этого одного может быть любой. Ровно этим сейчас занимается власть. И каждый понимает, что если можно выломать руки там и избить 13-го чемпиона мира по шахматам, то, наверное, уже это можно сделать с каждым из нас, и никакого CNN даже еще рядом не будет, да, вообще никто не узнает. Тем не менее, 37-й год – это не точная аналогия. Последние недели тревожный пошел процесс, прямо опасный процесс. В каком-то смысле описанный вот у Стругацких в «Трудно быть Богом», когда бывший незаметный канцелярский особист становится лидером монашеского ордена Святого Арканара. Превращение серых в черных – это то, что мы наблюдаем последние недели буквально. Ясно, что эта ситуация выведена из состояния стабильности. И если мы все каким-то образом не приведем их в чувство, то это означает фактически объявленную гражданскую войну. Эти люди просто по малой образованности своей этого не понимают. Они не понимают, что православный погром в Москве, условно говоря, немедленно отзывается симметрично по очень большой и разнообразной России, где тоже есть свои ударенные. Просто они ударенные, так сказать, другими культами. И мало не будет никому. Минимальный исторический опыт подсказывает, что на Марате Гельмане это погром не остановится. Если это входит в правила, то потом начинают искать новых. Надо понимать опасности, надо их видеть, надо им пытаться противостоять, но не надо себя запугивать. В такие дни надо быть бодрым.
Напоследок с удовольствием отметим, что Виктор Шендерович является постоянным и многолетним автором «Радио Свобода». Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
И в завершении этого информационного часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Семьи жертв стрельбы в кинотеатре города «Аврора» выразили громкое недоумение тем, как собираются и распределяются пожертвования – фонд помощи семьям убитых и пострадавших. Благотворительный фонд в Колорадо, которому губернатор штата поручил сбор денег, получил уже больше 5 миллионов долларов. Как заявили во время пресс-конференции близкие жертв трагедии, в то время как во время сбора денег используются фотографии погибших членов их семей, они сами исключены из процесса распределения средств. Пока каждая семья получила лишь по 5 тысяч долларов, в то время как многим из них придется оплачивать медицинские счета и понадобятся средства на длительный процесс восстановления физических функций организма. Представители 11 семей говорят о том, что они не критикуют фонд, получающий пожертвования от их имени, и они крайне благодарны всем жертвователям. Но они хотят быть уверены в том, что деньги пойдут на помощь и реабилитацию пострадавших и их семей. Руководители благотворительного фонда говорят, что они уже распределили 350 тысяч долларов. Препятствием в их работе является директива судьи, которая запрещает обнародование имен пострадавших и их адресов. Американская академия педиатрии объявила о том, что польза обрезания перевешивает риск удаления крайней плоти и рекомендовала страховым компаниям оплачивать процедуру. По словам медицинских экспертов, обрезание сильно снижает риск ВИЧ-инфицирования, инфекции мочевых путей и рака полового члена. Однако академия не рекомендует всеобщего обрезывания младенцев мужского пола, заявляя, что его лечебные свойства недостаточно весомы, и решения должны приниматься родителями на основании их этических, религиозных и иных соображений. Эти выводы могут, как считают медики, вернуть популярность обрезанию. В США в 70-е и 80-е годы 80% новорожденных мальчиков подвергались этой процедуре. В 10-м году 55%. Калифорнийская легислатура одобрила первый в стране биль, в котором содержится запрет на проведение так называемой переходной терапии, набора медикаментозных, психологических и религиозных инструментов для избавления от гомосексуальной ориентации. Калифорния запрещает применение такой терапии по отношению к малолетним. Клиники по излечению пристрастия к своему собственному полу существуют во многих городах страны, несмотря на то, что нет достоверных данных, подтверждающих эффективность подобной терапии. И ведущие медицинские организации говорят, что однополая ориентация не является болезненным отклонением от нормы. Билл прошел в Палате представителей штатной легислатуры с преимуществом лишь в один голос. В одном из самых престижных районов Соединенных Штатов цены на недвижимость резко пошли вниз. Это район штата Коннектикут, где живут наиболее состоятельные люди страны, дома которых до сих пор только росли в цене. Что происходит? И может ли этот феномен свидетельствовать о более широкой тенденции? Слово Владимиру Морозову.
Последняя четверть века этот штат лидировал по уровню личного дохода. Теперь опережает всех по скорости снижения цен на дома. Округ Фэлфилд, и не только он один, называют здесь спальней банкиров. Многие из них работают в районе Олд-стрит, до которого всего час езды на машине. Многомиллионные дома, куда банкиры возвращаются на ночлег, только за второй квартал этого года подешевели почти на 13%. По данным Национальной ассоциации продавцов недвижимости, это самое большое падение цен среди 147 регионов, примыкающих к крупным городам. В Коннектикуте участились случаи, когда банк отчуждает дом, потому что владелец не в состоянии выплачивать ипотечный кредит. У нынешнего бедствия несколько причин. В условиях, когда нормализация экономики явно затягивается, Уолл-стрит сокращает свои расходы и уменьшает число рабочих мест и заработок служащих. В прошлом году средний размер премии сократился тут на 13% и уменьшился чуть ли не до половины тех щедрых сумм, которые получали акулы Уолл-стрита еще 6 лет назад. Сам Коннектикут до сих пор успел вернуть лишь треть рабочих мест, которые он потерял во время Великой рецессии 2007-2009 годов. На ситуации в штате отражаются и экономические проблемы Европы, которые для большинства американцев являются чистой абстракцией. Так считает Ник Перна, сотрудник банка Webster. Если ты занят в финансовом секторе, объясняет он, то Европа напрямую влияет на твои заработки и возможности платить за дорогой дом. Все это вместе меняет и само мироощущение американца, замечает экономист Йельского университета Боб Шиллер. Он рассказывает, что желание иметь свой дом, как часть американской мечты, имеет давние корни, хотя сам термин возник только в 30-е годы прошлого века. Тогда американской мечтой было владеть своей собственной фермой. Но еще за 100 лет до этого французский историк Алексис де Токвиль подметил у американцев особое желание иметь свой дом и свой участок. По его мнению, это было стремление выходцев из Европы освободиться от зависимости от феодала и вообще богатого землевладельца. Многие поколения выходцев из Старого Света успешно осуществили свою американскую мечту. Как пойдет дело у их потомков, пока остается неясным.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовил Юрий Жигалкин, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о начале паралимпийских игр в Лондоне, о расследовании убийства видного дагестанского богослова, о тайфуне в Приморье и о мифах белых утесах Дувра. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов. Дворцы и виллы господина Путина. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Общее мнение экспертов. Метро мне, скажем мягко, не выдающийся кандидат.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. А при чем здесь Чирикова?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.